Разбор полета.
Мы начинаем программу «Разбор полета». Проведут ее сегодня, как и всегда, по понедельникам, Станислав Крючков и Андрей Ежов. И сегодня наш гость – поэт, исполнительница собственных стихов Вероника Долина.
Программа «Разбор полета», напомню, на «Эхе Москвы». Это программа о людях и тех решениях, которые они принимают, и том, собственно, чем при принятии этих решений руководствовались. Вероника, а вы вспомните сходу свое, наверное, самое непростое решение, над которым вы, может быть, долго думали, долго как-то прорабатывали его и в итоге приняли. Вот.
И которая во многом стала определяющей для всей вашей последующей жизни.
Такие, как я, мы живем в руке судьбы в большой степени. Не потому, что с очень покорным выражением лица и, значит, не шевелясь, но присматриваясь к выражению глаз бабушки судьбы. Поэтому, что бы то ни было, всегда мною все же... Я с большой оглядкой. Безоглядно едва ли. А что у меня было такого решительного и революционного? Слушайте, не знаю. Какие-то небольшие рывки я делала, но они скромнейшие, и о них интересного рассказа не будет. Там, где мне доводилось с общепотребительной тропы сойти в сторонку и что-то сделать, это не выглядело как решение, и выглядело очень тихо и мягко, какие-нибудь там следы моих деторождений в 70-е, 80-е годы, когда еще очень мало кто из моих небескультурных сверстников породил себе подобных, а я уже, значит, как-то это затеяла, как некоторое занятие, чуть-чуть ли не доминирующее. Да. Ну, это было утешительно, но это было не назойливо с моей стороны, на самом-то деле. Ну вот, но это же не скажешь, что это революционное решение. Это какие-то глупости, которые я... Но я себя провоцировала, я себя создавала. Давал небольшой вызов и небольшую испытательную ситуацию, с ней справлялся. Так что слово «решение», ребята, вот как «решение», это немножко, не, тем не менее, это не, вот не из моей жизни, не из моего лексикона. Я увильну тут. Мы потом, если сможем, выйдем на что-то интересное.
А какая-то вот из этих, как вы сказали, глупостей, которые впоследствии, вот на момент, так сказать, совершения этого поступка того или иного, которое вам не представлялось чем-то важным, что-то впоследствии сыграло какую-то роль, о чем вы оглядываетесь,
конечно,
уже поняли?
Конечно, все на свете, конечно. Конечно же.
Ну, вот самое яркое, если. Или трудно на вскидку?
Не знаю, ребята. Около 80-го года, например, я еще работала в редакции такого солидного журнала, куда я с большим трудом попала, по-русски говоря, устроилась. Вот. Это было очень трудно. Такой, как я, многое было трудно тогда. Но я считала это нормой из норм. И на трудности почти что не обращала внимания. Это было как температура за окном. Очень трудно было все, например, устроиться на работу. Но все, я уже работала. К 80-му году почти внезапно, почти революционным решением. Ну, только почти. Уже были признаки того, что это следует сделать. Я работу оставила. Родители как могли клокотали. Муж недоумевал. Вот, дитя попискивало. Но я все к чертовой матери, значит, это оттолкнула ногой. Хотя там были отличные люди, там, где я работала. И сделалось только вот сингер-сонграйтером, и все. Вот так, говорю я. Так будет с каждым, кто покусится. Но это было вот так. Тогда не очень так делали. Кстати, понятия не имею, делают ли так по сей день. Ну, какая...
Наверняка.
Да, да. Но я была из упорядоченной среды. Вот, я же не рокер, я девчонка, которой следовало чуть ли не сколько-нибудь, если не академическим, то хотя бы учительским путем идти. Вот, все это мы ногой оттолкнулись, сперва правой, потом левой, и давай песни свои распевать по чуть ли не подворотням. Вот. Ну, это была ерунда все. Ну, что, ну, какие тут решения? Ничего тут такого нет. В 80-м году меня напечатал журнал «Юность». Первая такая была очень солидная публикация. Ну, вот просто трудно передать, что такое журнал «Юность» в июне 80-го года берет и печатает твою целую, как это солидно называлось, и по сей день полосу. То есть несколько стихов. Уа! Это была революция. Но я же ее не делала. Это же сама судьба взяла и мои стихи, хлоп, опубликовала. Сказать, что я обрадовалась или гордилась, ни то, ни другое. Но это был божественный перст. И я прислушалась, все оставила к чертовой матери. Вот говорю же, ногами это самое. Затолкала все в углы комнаты и давай песни распевать. Ну, еще какие-то вещи были не безинтересные, но не обо всем сразу.
Но вот это разделение, такая как я, с одной стороны, а с другой стороны, та самая общеупотребительная тропа, о которой вы говорите, с вами это всегда по жизни, да, разграничение?
Да, частенько, да. У меня есть эта присказка, такая как я, потому что я немножко всегда, я видела свой архетип, что я, кто я, как я, мою неуютность, мою неполную обыденность, хотя я вообще совершенный певец будней со всех точек зрения. Я один из первейших друзей кастрюли сковородок, вот как говорила Ада Якушева. Значит, да, я кататель колясок, я промыватель детских бутылочек в свое время. Я изготовитель борщей и разных жарких, впоследствии котлет, когда технологии немного облегчились. Но, тем не менее, я вся не по этой части. Я по этой, но в принудительном порядке. Я приспосабливалась и приспособилась.
Вероника Долина, автор-исполнитель и поэт, в гостях в программе «Разбор полета». Ее ведут, как всегда, по понедельникам Станислав Крючков и Андрей Ежов. А почему с учительством не задалось? Профессия педагога все-таки как-то, наверное, осознанно люди идут получать высшее образование.
С предыдущим вопросом вот это очень, между прочим,
связано.
Ровно с предыдущим. Потому что все призывало к тому, чтобы быть как человек, и по возможности как все. И все изнутри меня сталкивало с этой дороги. Что было делать? Вот такой глаз извне говорил, ну-ка марш, насколько возможно, в строй. Глаз изнутри говорил, а ну марш из строя, и больше не подходи к строю. Вот тут важная деталь. Пединститут был полумерой от того, что меня нисколько не взяли на филфак МГУ в том примерно 73-м году, когда мне пришло в голову на него покушаться, на филфак. Значит, не удалось покушение, такая как я, совершенно нисколько им не годилась, получила свое совершенно то, что не годилось для поступления, будучи вообще органически чрезвычайно грамотно пишущий, не очень плохо излагающий и очень крепко подготовленный. Все не имело значения, имело значение моя негодность для этого учреждения. Я очень травмировалась. Но пережила, конечно. На следующий год рванула в пединститут, да еще и на вечерний для верности, чтобы уже лбом о закрытые ворота не шандарахнуть, а только войти чуть ли не с поднятой головой в открытые ворота. И так было с МГПИ имени тогда Ленина. Я уже сейчас не твердо знаю, чем несчастный, значит, педагогический, возможно, ныне университет. Ну, как бы Высший педагогический институт Москвы, как он сейчас называется, он меня тогда вполне принял, почти обнял, приласкал. Педагоги были очень качественные. Стиль преподавание понятия не имею. Не знаю, какой это был стиль. Люди были не дурны. Это точно совершенно. Качественно. Вот, это про это. Ну, а что мне с того? Кончили мы этот институт. Я уже была мамаша. Я уже ушла со своей библиотекарской работы, потому что, словом, ушла. За 5 лет обучения происходят какие-то метаморфозы в жизни взрослеющего человека. И чуть-чуть уже устраивалась где-то там на работу. И концертировала лет 17 уже.
А отделение французского языка, вот именно это случайная история или предпосылки были какие-то?
Предпосылки французская обычная школа.
А, вот она в чем.
Конечно. А как идет человек на языковое отделение? Как-то себя это приготавливает. Нет, язык это язык. Это язык. Нет, с моей точки зрения, язык это важная вещь. Филфак ли, или даже педагогический, допустим, он маленькая уступка реальности. Это не важно. Нет, язык это важнейшая, в общем, деталь. Это означает, что мы себя подготавливаем для лучшей реальности.
Вот вы говорите, выступления на концертах, да, и участие в литературной жизни того времени, оно как-то шло параллельными путями, или это было, по большому счету, часть одного общего потока?
Про поток мало знаю, понимаешь, просто хоть что мало. То, что меня напечатали в 80-м году, а потом печатали еще, довольно динамично. И это было для человека моего возраста состояния интересно. Интересно, насколько обещающе, не знаю, но слово «профессионализм», оно надо мной витало уже в мои неполные 18 тоже. Я его чисто случайно прослышала, так об этом скажем сейчас, и прельстилась им. Вот же, думаю, какая вещь. Возможно, можно даже в этой странной области, чуть ли не слагание строчек к строчке, вылавливание из воздуха каких-то не самых затертых рифм, возможно, из этого тоже удастся сложить профессию. А что будет из этой профессии? Мы же были тогда не прагматичны, мы же понятия не имели, что с ней делать. Это же не Академия управления при невестком. Это вообще... как бы ничто. Мы же знали, что в Литинституте не учат ничему, кроме как тебя погружают в сколько-нибудь питательный бульон. Мы же слышали о том, что в Авгике ничему не могут научить, но зато ты будешь иметь среду такую, что ты вот сам отшлифуешься, как камень, возможно, как минимум полудрагоценный. Но мы же уже поняли, что даже на филфак меня не взяли. Так что, таким образом, что ж, я в Литинститут, что ли? Кстати, туда брали в мои тогдашние годы после рабфака. Знаете, что это такое? Или после какого очень такого вселенского рабочего опыта. Мне тогда следовало, значит, превратиться в какую-то фабричную девочку. И так уж была библиотекарь с некоторым стажем. Вполне даже несколько летняя. Мне не хотелось. Мне уже хотелось и моглось сочинительствовать, выступать и сколько-нибудь печататься. В этом уже был какой-то привкус профессии был.
Но не в движении КСП, да? Потому что все-таки это совершенно какое-то невяжущееся с вашим
образом. Это огромное любительское движение, с трудом, с заминкой, скажем, объединение. Это была вообще-то практически отличная вещь в те годы, в которые мне соприкоснуться с этим удалось, в 70-е. Чего там плохого не было? Вот, на каждый слет, к примеру, подмосковный, во-первых, десятки тысяч человек. Вот при всей этой запредельной запретности, при том, что мы жили, дружась с вхожими в наши компании ГБшниками, гласными и негласными, как вы думаете, на наших концертах в ближайшем закулисье стояли люди с магнитофонами и писали, они могли погрозить пальцем, ничего в этом не было, ни страшного, ни пугающего, и, кстати, не было омерзительного. Мы уже немножко были не такие запуганные, что ли, так скажем.
А профилактические беседы какие-то?
Не со мной. Это на старшее поколение пришлось. Мои там эти скромные революции, вроде в 80-м, что ли, году написать «Не пускайте поэта в Париж», на каком-то своем концерте я могла увидеть человека, чрезвычайно доброжелательного, чуть старше, чем я, на пяток лет, который мне мог сказать: «Попрошу сегодня без Парижа». Да. Это могло быть. А что мне стоит? Что, не петь какую-то вещь? Да бога ради. Залы тогда были избыточно огромные. В каждом НИИ тебя ждало 300 человек, в каждом зале кинотеатра, а концерты были еженедельно большие, кроме рабочего дня в НИИ, который завершался моим концертом. По субботам и воскресеньям это был большой концерт, скажем, в каком-нибудь кинотеатре, Варшава, все, что хотите. Немало таких было кинотеатров, а также так называемых домов культуры, уж все забыли, что это такое. А это зал на 1000-1500 мест. Вот сколько было. Что мне стоило пожертвовать одной вещью, не петь ее, не пугать этого небольшого служащего? Никого я не пугала. Наши тексты литовали. Мы проходили лит, цензуру. Это было в настоящем доме, художественной самодеятельности. Мы знали тех, кто нам ставит штампы на тексты. Листочки с текстами мы приносили, скоро напечатанные на машинке, а сперва даже написанные от руки. А что, все фестивали КСП тогда такие были? Молодежь, такая как я, или даже еще чуть моложе, люди приходили со стопками стихов, на которых стоял штамп. Что-то вроде одобрено к исполнению. Так было, да, довольно такая твердая, вполне на свой лад гибкое, не очень тяжело и угрюмо дышащее нам в ухо система пригляда. Она была.
В России сегодняшний какой-то аналог вот того сообщества есть? Я не знаю, это все люди в Фейсбуке? Нет, понятно, что КСП существует как некое, явление. Но это то же самое, что тогда? Или, это как-то приобрело какие-то другие оттенки, как вам кажется?
Вы о КСП?
Да.
КСП... И это очень горькая, на самом деле, страница история. Современной истории. Да, горькая и странная. Все равно, кстати, не такая прокисшая, чтобы снимать фильмы со Збруевым в главной роли, который там страшенную картину, с моей точки зрения, человеческого распада является собой. Это снято, как говорили в старину, с холодным носом, с холодными руками, в общем-то, все сделано. Я этот фильм, например, не поняла, я вся поникла, мне это гадко. И это все не так. Почему? Я бы удовлетворилась, если бы статистически у нас были все те же, хотя бы на 300-500 места, мы имели бы голоса на радио, телевидении. Кто мы? Ну, хорошо. Те, у кого тексты поприличнее, прошу прощения. Вот так и все. Да, таких людей не очень много, но они есть, кстати. Были и есть. Ну, подвымерли, но есть. Значит, вот. У нас нет статистики, мы не признаны. Ну, хорошо, я, быть может, даже отчасти в эксклюзивном, преимущественном, так сказать, привилегированном состоянии живу много лет. Я печатаюсь, у меня было много, столько, сколько мне хотелось и моглось. Программ на телевидении и радио тоже. Каком угодно, и зарубежным, и периферийным. Я видела это много. И никакого неудовлетворения, какой-то там непризнанности по этой части у меня не было последние 30 лет. Ничего я про это не знаю. Я в порядке на этот счет. Но КСП среда странная. Когда наступили иные времена, не та вот волховская юность, когда вот тут просто все клокотало, бурлило, Москва, Питер собирались, тексты были завораживающие практически у всех. Вспомнить какой-нибудь, ну, вот так взять, внезапно и вспомнить. Декабрь 80-го года, концерт памяти Высоцкого в ДК «Прожектор» на шоссе энтузиастов. Было такое, вот я сейчас такие кодовые слова говорю, которые мало кому чего скажут, кроме тех, кому хорошо за 60. Хотя бы. Было такое. Ничего этого нет. Молодой москвич и обитатель гиперцентра уже с трудом скажет, где это шоссе энтузиастов. А кто такой ДК «Прожектор» не знает вовсе. А что такое концерт памяти Высоцкого, в жизни не видел, не слышал. Значит так, огромный зал, конная милиция, заграждение, толпы людей. На сцене абсолютно все, кто имел к песне под гитару хоть какое-нибудь отношение. Живой Акуджава, Женя Бачурин, Дольский из Питера приехали. Абсолютно все, не знаю сколько, человек 25 выступающих. Кассета с этими записями разошлась абсолютно по всем эмигрантским колониям и даже не эмигрантским. Все, насколько это было возможно, тогда иностранные корреспонденты. Ну вот, понимаете, это разошедшаяся вещь. Тогда тексты были, как я сказала, волховские, волшебные, понимаете? Такой был общий уровень. Ну, кто-то чуть ниже, но зато некий общий. Это были стихи, скажу вам тихим голосом. Да. Постепенно эти позиции сдавались под рядом каких-то социопрофилактических мер, которые применялись к этому. Про штампы на текстах я вам рассказал, про то, что полное отсутствие телевизионных радио и сколь-нибудь рекламирующих жанр программ я вам напомнила. Ну вот, значит, позиции оказались сданы. Когда наступили 90-е годы, и можно было вообще приподнять голову, она приподнялась, эта общая голова. Даже не КСП, а вот эта авторская. Вот этих людей, писавших недурные вещи под гитару. Ну и все. Как приподняли, так и поникли. Уже не удалось ни привлечь внимание публики сколько-нибудь весомым числом, ни внимание культуры. Все. Все пропало. И это шло в параллель с сильно выраженными политическими процессами. Мы еще успели съездить в конце 80-х и в западные страны, и в Японию, в Австрию, еще с неразрушенной стеной Германию. Там мы, это Бачурин, Клячкин, ну не буду о высшей, значит, лиге говорить. Акуджава присутствовал на зарубежной сцене, Польша, Германия, он был вполне возлюбленный сонграйтер. Насколько это было можно, скромно, но вполне возлюбленно, понимаете? И нам бы следовало все это сколько можно подхватить, но обязательно должен был какой-то... Мы были очень политически ориентированы, понимаете? Не потому, что сплошная песня протеста лилась из наших тускнеющих уст. Нет. Но нам нужно было, чтобы среда была в поддержку, чтобы публика была с нами. Ну и что делать? Мы такие вионы. Нам нужно, чтобы публика была. Чтобы утром написал, вечером спел. Ну хорошо, не вечером, так хотя бы в конце недели. Да. Поражаюсь тому, что так мало таких примерно деятелей, как я, отозвались на появление Фейсбука, то есть возможности ежедневной публикации. Поэты отозвались, а поэты с гитарой молчат как гроб. Ну, видимо, это уже теперь основное их помещение.
У вас какое-то колоссальное число подписчиков на Фейсбуке сейчас. Там речь идет о тысячах. Вот это присутствие в среде с тысячными аудиториями, начиная с движения КСП, и внутренний индивидуализм, о котором вы говорите, они никак друг с другом в противоречие не входили? Не хотелось, перечисляя тех людей, которые вам до поры, быть может, были близки, а некоторые из которых остаются близкими до сих пор, в этот ряд ставить поэтов, не поющих под гитару?
Сколько угодно, у меня всегда были друзья, они никогда не пев. Но так было всегда.
И эта профессиональная среда тоже для вас является своей?
Своей. Никогда меня никто носком ботинка не пнул. Так не было. Могли бы, мне кажется, но не пнули. И старшее поколение ко мне было милосердно. И Евтушенко, и Коржавин, и Вознесенский, и Акуджава, и Юноморец. И... Ну вот я вам быстро-быстро перечислила цех. И Андрей Дмитриевич Дементьев всегда помогал. Помогавшись публикациями и даже в жизни помогший раз-другой в 80-е годы, как мало кто. Понимаете, нет, там мне было, там было мое обжитое место, мне там было комфортно. Я познакомилась в 70 каком-то конечном году с Аксеновым, и когда он вернулся под конец 80-х, ну хотя бы сколько-нибудь заехал в Москву, я была одна из первых, кто в редакции «Юности» его встречал. Это же было совершенно обыкновенно и натурально для такой как я. И когда впервые приехал Коржавин под конец 80-х по приглашению Булата Шаловича в Москву, я тоже была одна из первых, кто его встречал, и это тоже было совершенно обыкновенно для меня. Но это все мои друзья из старшего поколения, еще в конце 70-х так сложилось.
Изменившееся значение, в принципе, такой вот истории с авторской песней вот в современном, в нынешнем времени, это следствие каких процессов, как вам кажется? Просто, может быть, не знаю, потребление информации других.
Общий уровень? Не знаю про потребление информации. КСП, видимо, было такой комфортной средой для, и для советской инженерии, которая там гнездилась тучами, и чувствовала себя комфортно в мире своих увлечений, своих байдарок, своих костров. Я ничего не знаю про миры байдарок и костров. Надо... Я не специально, но тихим голосом об этом все-таки скажу. Я ничего не знаю про миры походов и слетов. Поймите, ничего. Когда я приезжаю на слет, я дичайшим образом там озираюсь и не знаю ничего. Когда последние 2 года я приезжала на Грушинский фестиваль, военной хитростью туда заманиваемая, вот, я ходила там как тень матери Гамлета и не чувствовала себя комфортно, потому что, во-первых, мне некомфортно в физическом дискомфорте, я не комфортабельна, я не барин совершенно. Но мне кажется, все должно было бы быть для нынешнего человека лучше устроено. Хотя там уже давно стараются, да все не достараются. Это все про физический комфорт. А что касается подлинного комфорта, то мне тоже неуютно в лесной среде. Я не понимаю, зачем это партизанство. Вот, например, для меня были лучшие годы, я вам скажу, КСПшные, когда несчастные эти слеты, некомфортабельные, подмосковные, перенеслись в среду парка культуры практически имени Горького. Ух, я ликовала, ух, я ликовала. Вот он, оазис. На троллейбусе по Садовому кольцу можно доехать. Вот тебе газон, если тебе он, значит, невыносима жизнь без газона. И вот тебе сцена, и уже с приличной подзвучкой. Я была в восторге. Пару лет была такая имитация слетов, типа летние театры. Я бы и сейчас там проводила все что угодно.
Немного удивительно, потому что, мне кажется, в массовом сознании авторская песня, она неразрывно связана с вот этой эстетикой походной, которая...
Мура, скажу вам грозно. Мура. Мура и пропаганда. и затаптывание в грязь нашего практически чистого, чистого, чуть ли не белоснежного знамени. Понимаете? Нет. Ничего там такого походного. Ничего Акуджава про это не знал. Театральные люди Высоцкий и Галич ничего не знали про мир слетов. Все это ерунда. И это высшая лига. И выше их никого нет. Болезненно хрупкого здоровья Навелла Матвеева ничего про это не знала. Вот. А другую лигу мы по-другому будем перечислять. Это другой разряд. Нет. Не-не-не. Я про мир слетов знаю мало. И вообще, это чисто случайно мы про него упомянули. Про это нечего и говорить. Про инженерную среду менее чисто случайно. Это другая история. Но я и про нее знаю не очень много. Публики было много. Вот на этом я настаиваю. И отряд поющих был не очень жидок, понимаете? Там было густо. Там очень было прилично. Более того, в каждом городе был свой подотряд. Представляете? В каждом. В маленькой Виннице или в большом Киеве, в большом и вы сами знаете, вполне независимом Питере. Везде были отряды и подотряды, и слеты тут совершенно ни при чем, а люди писали под гитару, и в массе мест было очень много приличных текстов.
Это программа «Разбор полета» на Эхе Москвы. У нас в гостях автор-исполнитель и поэт Вероника Долина. Мы вернемся в эту студию после кратких новостей и рекламы.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в российской столице. Это программа «Разбор полета». Здесь Станислав Крючков, Андрей Жов. У нас в гостях сегодня автор-исполнитель и поэт Вероника Долина.
Вероника Аркадьевна, вот я, когда читаю ваши стихи, слушаю вас, то всегда задаюсь вопросом, как это человек, с одной стороны, говорит о себе, а с другой стороны, это 100% не женская песня, не какой-то там локализованный гендерно стих. Какие-то жизненные сумятицы, и ты в этих жизненных сумятицах оказываешься адресатом, выговариваясь с человеком, выговариваясь из себя, да, вы всякий раз имеете в виду того, кто этот разговор услышит. Для вас важна аудитория вот в ее таком точечном варианте, да, не в КСПшном, там, тысячи-тысячи человек, да, или замкнутая инженерная среда, где все это рождалось. А вот человек, который будет воспринимать ваше стихотворение.
Нет. Я очень давно про это не думаю. И будет проблема ответить себе на вопрос, думала ли я об этом прежде. Возможно, стихи были более дамскими. Возможно, они были и девчоночьими в положенное время, отведенные им для этого. Ну вот. А дальше, возможно, не самого узкого диапазона персонаж, так бывает. Испытывая себя, я создала себе небольшой партизанский отряд из моих детей. Они росли рядом со мной. Они тоже меня чем-то, отоваривали, обогащали и тащили за собой. Вот мой старший мальчик, например, был фанатом театров. В свои там лет, 13-14, он бегал, домогаясь лишних билетиков, в еще вполне кульминационной Таганке или в театре Беляковича. Он таскал меня с собой, как мог. Он таскал своих маленьких брата и сестру. Мой средний мальчик, он своей очень подлинной художественностью, театральным темпераментом тоже очень быстро стал меня заражать. Дочка включала меня в свой мир. Я вам сказала давно уже слово. Предуготовлено, понимаете? Вот так. Я приготовила кое-какие сани летом и кое-какую телегу зимой. Таким образом, дети со мной рядом всегда стояли и сотрудничали. Мои поэтические или песенные товарищи. Мой первый, конечно, сотрудник и собрат — публика. Все равно я вернусь к этому. Публика. Она уменьшилась числом, но она есть. Она продолжает быть моим ближайшим соратником, моим кормильцем. Не будь публики, вся бы я была другой. Другой бы был мой диапазон, другая была бы моя биография, другая была моя география. То, что публика позвала приезжать, навещать ее с 80-х годов куда угодно в мире, так тоже не у каждого складывается. Возможно, точно не знаю. Но я приезжала, конечно, погостить у своей публике им спеть в разных странах мира, как бывает и по сегодняшний день. Хотя, к моему, в общем, конечно, переживанию, сегодня это колония мигрантов, а началось все с победного марафона по настоящим зарубежным слушателям.
На сегодня в России основное место встречи с этой аудиторией, с публикой, это гнездо глухаря?
Глухарь, да. Глухарь мой ближайший сотрудник, мой цех, мой опытный стенд, моя тестовая какая-то площадка, конечно, там мои колбы и мои реторты, да.
Для вас важны глаза, да, которые вы видите?
Глаза. Пусть сидят понемножку и тихо слушают. Пускай громко не хлюпают из тарелок, не цыкают зубом, нравится, не нравится. Да, кстати, еще пусть не хлопают в ладоши, я этого очень сильно не люблю. Мое такое небольшое ноу-хау. Моя публика не хлопает. Уже лет, наверное, 15 я научила этому. Сама этому научилась. Давно к этому шла, очень давно. И уже абсолютно отшлифовала свою публику. У меня нет аплодисментов на концерте. Это очень большая удача.
Я так понимаю, что весьма важной предпосылкой того, как ваша биография сложилась, стала музыкальная школа в детстве. Я думаю, многие
не без этого.
Оказались, не без как этого. Вы там оказались, это просто такое поветрие. Ну, советские дети, я так понимаю, в большом количестве занимались.
Из интеллигентных семей.
Из интеллигентных семей, безусловно. У вас просто это произошло так, автоматически? Или же...
Еврейских девочек учили музыке. Без этого неправильно. Подразумевается, что это рабочий инструмент, что это не может не пригодиться. Ну, хорошо, может не пригодиться, но должно. Консерваторию окончила подружка моей юности, писательница Дина Рубина. Музыкальное заведение непременно окончила дочка скрипача профессионального, поэтесса Марин Бородицкая. Это я вам так на скорую руку, это из моего близкого окружения. Да нет, учиться музыке это совершенно нормально и распрекрасно. Другое дело, ну потому что нам нужны слух и вкус. Что нам еще шлифовать-то? Ровно это. Не в 5 же лет нам учиться ноготочки красить себе розовым лаком, как случается с моими внучками, а я смотрю страшным глазом вообще Бабы-Яги на это, потому что я против. Такая, как я против. Вот. Или там прокалывание ушек в маломальском возрасте. Ну, я против. Нам нужно изнутри себя это непременно, с моей точки зрения. Я прекрасно понимаю, насколько стары наши рецепты, но они, понимаете, не стары, да не окончательно плохи. Не окончательно они устарели. Поэтому учиться музыке – это отлично. Это человека непременно закаляет, придает ему кучу всяких, в общем, специальных качеств. Я ненавидела. Замечу, я ненавидела. Как говорила моя мама, когда я уже немножко подросла, она говорила, как ты это ненавидела. И посмотри, чем ты зарабатываешь себе на хлеб. Ненавидела я жутко. Очень были суровы ко мне педагоги. А такая, как я, она норовит чуть ли не взобраться и сесть на рояль. Ну, у меня такие вот глупости. Такая, как я, играет по слуху все, что угодно. От и до. Моцарт, Бетховен и немножко свое. Тут же. Не приходя в сознание. Я и сейчас так играю. Понимаете, педагоги были против. А что мне с того? Я доучилась. Они очень, между прочим, страхуя меня, рекомендовали немедленно отправиться в какое-нибудь музучилище на дирижерское, по возможности, отделение. Но номер не прошел.
Я правильно понимаю, что это не был класс гитары? Это был
фортепиано, конечно.
А когда гитара впервые в руках оказалась?
Когда я закончила музыкальную школу фортепиано. Так. Вот, и я помаялась годик. Без этих, значит, плетей, которыми меня дрессировали в музыкальной школе, я помаялась немножко. Мне уже было лет 14 с чем-то. Я влюбилась в мальчика, который играл на гитаре. Потом немедленно в еще одного мальчика, который тоже играл на гитаре. Потом мне сделалось... Я же очень прямолинейна, это же заметно. Потом мне немедленно сделалось необходимым мальчикам сообщать о том, что они мне нравятся. Вот. А некий, уже чуть отшлифованный вкус требовал, значит, сообщать им это как-то эфемерно, неназойливо. не назойливо. Я немедленно стала учить себя как-то, значит, сочинять. Вот, я стала играть на обыкновенном, как полагается, пианино, и это было, к вопросу о неназойливости, это было ужасно. Петь под фортепиано, это каждого надо убить, кто это практикует. Убить всех. А такие люди есть. Я стала оглядываться кругом, мой папа пошел в недалеко расположенную музыкальную школу, вытащил мне оттуда студента, который был лауреат конкурсов гитарных, и мы с ним прошли. Был чудесный, отличный парень. По имени, дай ему бог здоровья, если он цел и ходит среди людей. Я давно ничего про него не знаю. Его звали Андрей Гарин. Лауреат конкурсов, совершенно нормальный, настоящий гитарист. 6 уроков, и я стала играть сама.
Ну, понятно, что без базового образования, наверное, было бы не так легко музыкального. Или...
Ну, лучше, чтобы было. Короче говоря, я могу записать ноты, и по сей день я могу записать. Я могу, когда я сейчас, например, делаю что-то, когда я готовлюсь к студии, значит, передо мной лежит стих, он как бы есть моя нотная запись, он моя это, скрижаль, манускрипт. А у стиха у меня, значит, 5 линеек и маленькая нотная запись. Маленькая, 2-3 такта. Мне нужен первый вход. Дальше слух меня вытягивает. Почему слух? Меня вытягивает стихозапись. Стих – это, собственно говоря, и есть моя нотная запись. Да.
А в плане формирования вкуса за пределами академической музыки, что на вас оказывало влияние? Да, собственно, и в поэзии.
Литература только. Я очень литературоцентрична. Ничего тут со мной не поделаешь. Понимаете, меня можно попытаться столкнуть с этой темы, но я пружиню здесь, я сопротивляюсь. Я не музыкообразующая, я очень стихогенерирующая. Ничего тут не поделаешь. Особенно сейчас, когда я уже весьма в годах. Я и прежде такой была, мы упомянули эти годы. Вот. А сейчас, когда мне вообще уже нечем спасаться, кроме как тогда была юность, видение перспективы, надежда на какую-нибудь антисоветскую власть, на то, что мир велик. Мы ничего не будем знать о том, как выглядят штампы на наших стихах, штампы в наших паспортах. Мы будем, ну, зверски способные, интересные, на очень многое способные люди. Ну вот, это же все не состоялось, ничего не получилось. Визы трудны, значит, полеты дороги, ну, в общем, неважно, многое такое. Неважно, мы все равно все осуществляем, но почти все через силу. Вот, а хотелось, чтобы мир был легок, а теперь уже обозначилось, что он таким не будет. Ладно, и тогда что нам осталось? Только стихи. Стихи, а еще я люблю прозу, а еще я очень люблю драматургию, а еще когда я была дитя и полудитя, я очень любила читать сценарии, и молодцом я была. Молодцом, я вам скажу, какой же я была молодец, вот особенно в те самые годы. Вот, особенно в те, когда, к примеру, звездный миг Андрея Звягинцева наступил в Каннах, и фильм «Изгнание», именно «Изгнание», затрепетал в воздухе, мой старший мальчик позвонил мне из Канна и говорит, как называлась та повесть Сараяна, которую ты мне пересказывала много лет назад, потому что сейчас будет триумф. Триумф склубился в воздухе, а ту повесть Сараяна, по-русски читанную, у меня такое впечатление, что читала одна я. Ну вот, я готовилась, я давно готовилась к триумфу Звягинцева и ко многому другому.
Вы говорили об особенных ощущениях, которые вызвала у вас первая публикация в юности и выход в свет первой пластинки. Какое-то потрясение, не знаю, не потрясение, наверное, сильно сказано.
Что это было, как что, выглядело?
Да, как это выглядело и что вы чувствовали в тот момент?
Мои друзья постарше, да и, возможно, родители, к примеру, они были, 86-й год, они пожали плечами, сказали, этому давно следовало состояться. Я совершенно это, я же не триумфатор, я не праздникообразующая, я ничего про это не знаю, понимаете? Ни этика проведения праздника, ни эстетика создания праздника, я совершенно не по этой части. Когда советская публика ринулась покупать просто для того, чтобы сделать праздник в семье, петарды, и чтобы, значит, это все клубилось, мастилось, и громыхало, я совершенно не по этой части. Я не понимаю в этом ничего. Когда вышел мой первый, значит, это винил, 86-й год, он был записан в 84-м году, он немножечко еще пролежал, так сказать, как говорят солидные художники, на полке некоторое время, и дождался своего 86-го года. Все было очень благополучно для меня. Я совершенно буднично пожал плечами. Если хотите знать, когда в 80-м году, ну, видите, небольшое расстояние, дистанция небольшая. Надо понимать, что все мое тогда профессиональное время и мышление были заняты концертами. Концертами, понимаете? Начало 80-х – это концерты, прошу прощения, внимание, каждый день. Если не дважды, если не трижды. В те годы я выезжала в какой-нибудь блаженной памяти, что вы хотите, Челябинск, Магнитогорск, чтобы дать в одном городе за 2 дня 5 концертов. 5. И мы не знали слова фонограмма, и никаких минусовок не было. Руки деревенели, ногти, отдадим им должное, я уже сказала про закалку, про шлифовку, ногти стояли как стальные. Ну вот, голосочек этот слабенький, домашний, был молодцом, спина еще и не думала стенать. Да, я и не думала садиться. Это же вам не салонные времена, когда мы стали присаживаться к микрофону. Я 5 концертов стояла, ну, как влитая, как вкопанная, и справлялась. Я научила себя, я создала методику, что такое первый концерт из 5, что такое второй, как распределять силы, как быть с этой нагрузкой. А они были и в залах, и в этих так называемых НИИ. Значит, ничего, я научилась. Так выглядели 80-е годы. Поэтому 86-й, когда вышел первый винил, это было для меня обыкновенно. Там была необыкновенность. Она созрела к 88-му, ко второму диску. Как она выглядела? Что это было? Это был огромный тираж. Вот что уже можно было бы и отметить. Да я не умела. Сперва 300 тысяч... Еще 300 тысяч. Еще 300 тысяч. И вот уже диск «Мой дом летает», 88-й год. Это больше 1 000 000 тиража. Ну вот. Но мы же понимаем, что тогда была широка страна моя родная. И фабрики были в Питере, Киеве, Таллине, Ташкенте. Вот. Тиражи были огромные. Вот это можно было бы отмечать, но к этому я не была готова. Просто психологически.
А вот эмоционального выгорания от такого гастрольного графика, о котором вы говорили буквально пару минут назад, не наступало? Про физическое здоровье вы все объяснили. Даже не здоровье, а состояние, чтобы было легко. А не тяжело ли действительно с точки зрения?
Я же не халтурщик. Я же не умею это. Это же всего-навсего собственные стихи. Что вы? Это невозможно. Я же вам сказала, мы же вийоны, мы же совершенно простая формация, понимаете? Простая. Не одноклеточная, но он простая. Сидит публика, она многими видимыми и невидимыми способами выражает тебе свое все, что может. Ты видишь свою востребованность, ты это ощущаешь. Ну, о каком выгорании речь? Я же не театральный даже человек, у которого текст Островского или Мольера отлетает от губ. Я же простенький совершенно персонаж, который поет свои вот упомянутые «Не пускайте поэта в Париж» или «Усталость преодолевая», значит, «Бреду домой, едва дыша». Это же просто маленькая новелла, рассказ о себе, о своих близких, о температуре воздуха в Москве, о том, что происходит с тобой и с твоим собственным миром. Вот и все. Как прикажете тут устать? Наоборот, воспламеняешься, откровенно говоря. Воспламеняешься, да еще и с деньгами возвращаешься домой. Ну что вы. Очень чистые отношения. Очень.
Перестройка, 91-й год, да. Гражданское выгорание. Вот вы говорите, какая-то фронта сначала, да? А в последующем неоправданность надежд.
Я не тот. Вы это ощутили? Я не тот, кто... У меня вот что. Я не тот, кто, понимаете, в 90-е годы в начале, это наилучшие годы. Я ровно вот тот кусок поколения, который тогда парил. Парил, наслаждался. То, как наслаждались той эпохой мои родители, то осталось у меня памятником эпохи в памяти. Ничего этого стирать не буду. Я не тот, кто девальвировал. Я и абсолютной была, и осталась ельцинист. Я горбачевист. Никаким образом во мне это не сотрешь. Я не челночник. Я не создатель маленьких первых бизнесов, которые потом погорели. Я совершенно другое. Понимаете? Для меня 90-е годы были прелестью, раскрепощением, почти стертыми границами в мире. Вот, могучей собственной востребованностью, конечно, они мне запомнились. Огромные концерты в театре эстрады, регулярнейшие театры эстрады, где мой портрет висит рядом с портретом Махмуда Изамбаева. Это смешно, но меня любил Борис Сергеевич Брунов и, так сказать, художественный руководитель какой ни на есть советской эстрады в те времена. И там висел мой портрет, едва ли он сейчас там. Это смешно, какая я эстрада и чего я деятель. Но ему нравилось мой микроскопический московский мир вытащить на эстраду и увидеть, как соберется зал. И зал собирался. Вот, 15 лет подряд. Не знаю, раз в 2 месяца хотя бы. Вот, а потом Политехнический музей, еще 20 лет, понимаете? Ну, или в перекрытии с театром эстрады. Я делала, например, рождественские вечера, на которые собирались вот эти 500-700 человек, и мне было радостно, ну, не то слово, вот к вопросу о празднике, как мы отмечаем свою публикацию или что мы еще там, выход винила. Тогда еще меня не осенило, а потом осенило, что наступает декабрь, и советский человек, подзамученный, подзатертый, не факт, что съездивший в Болгарию или куда мы там ездили, куда у нас публика, мы не мы, но ездили в Турцию, там на это все включено, да, вот, чего у них там в декабре-то, и я стала делать такие рождественские вечера. Откуда-то поднахватавшись, честно говоря, что-то там поднасмотревший уже, уж не твердо знаю что. Но, во всяком случае, держа в уме эту картину из Фани Александра, как минимум. Чтобы был праздник, чтобы он был в домашнем стиле, чтобы ты своими руками поставила елку, чтобы около нее играли музыканты. Я еще привожу, чтобы у меня музыканты в фойе играли, скажем, в Политехническом музее, скажем. И, конечно, руками мы в семье быстренько в машину закидывали несколько ящиков спиртного, несколько ящиков с печеньем, с чем там, с мандаринами, и чуть-чуть кормили, чуть-чуть подпаивали публику. Я делала такое Рождество очень много лет. Очень много лет. Мне по сию секунду забавно, возможно, или наоборот антипатично говорить, что ли, об этом. Ну, что мне? Я никогда не познакомилась близко с специальным подвидом людей, которые называют себя спонсорами. Я ничего про это не знаю. Я делала только вручную это все, и мои дети раздавали эти мандарины или разносили эти рюмки. Ну вот, понимаете, а потом это прекратилось, а мне так нравилось сделать этот домашний праздник около своих песенок.
Вы говорили о таком лихом времени, преисполненном свобод, открытых границ. Было, когда вы поняли, что как-то все, что не скажу, вспять идет, но
наступает какая-то
другая формация, да. Или вы этого не ощутили до сих пор?
Ну как не ощутили?
Некоторые.
Конечно, знаете, путинские годы. Конечно, путинские годы.
С 2000-го?
Абсолютно, безоговорочно. Были уже маленькие предвестники, но путинские годы – это гибель. Гибель человеческой тонкости, гибель хоть какого-то... Ну, в нашей стране, к слову, романтика или романтизм принято относиться с кривой ухмылкой даже на культурной физиономии. Но я не тот, кто ухмыляется, и не тот, кто терпим к этим ухмылкам. Это совершенно не так. Западный мир знает в этом толк по сию минуту. Ты назови случайному попутчику в электричке в Германии, в самолете в Соединенных Штатах, ты назови свое занятие пожизненное. Человек тебя спросит, а чем вы занимаетесь? А ты скажешь, сингер-сонграйтер. А тебя спросят, ой, и концерты даете? А ты, да, и концерты даешь. Спросят упавшим уже голосом, и публикуетесь? А ты и публикуюсь. Да человек просто задрожит. Ты увидишь, как он покроется потом. И немецкая старушка, и молодой парень в Соединенных Штатах, и девчонка во Франции. Да люди бледнеют и покрываются. По сию минуту в электричке в пригороде во Франции человек вздрогнет и скажет, ой, помню, у вас был этот, как же, нет, фамилию не вспомню. Ты... Высоцкий? Нет, этот хриплый, да, не то. Был намного тоньше, с такой повадкой, как наш Брассанс. А ты, стараясь не падать голосом, а Куджава, да, Вот это странное слово. Это простой обывательский человек, твой случайный попутчик. Попробуй сказать, чем ты занимаешься в подмосковной электричке.
Вероника Долина, автор-исполнитель и поэт, была гостем программы «Разбор полета» сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо, что были с нами. Текст программы можно прочитать на сайте «Эхо Москвы». Также все переслушать при желании. В студии были Станислав Крючков, Андрей Ежов. До встречи через неделю.
Спасибо.
«Разбор полета».